17250 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Волович. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». И, как всегда, начнем с выпуска новостей. Его представит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Российско-белорусские переговоры о поставках газа завершились безрезультатно. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд. Как сообщила его жена Бетти, Форд страдал от заболевания сердца. В августе ему была сделана операция. Форд – единственный в Соединенных Штатах неизбранный президент. Он занял этот пост в 1974 году после вынужденной отставки Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. В 1976 году Форд участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от республиканской партии, но проиграл демократу Джимми Картеру. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Экс-глава ЮКОСа и руководитель банка Минотэп были доставлены в читинское СИЗО неделю назад для допросов. Адвокаты предполагают, что генпрокуратура предъявит им новые обвинения. Ходорковский отбывает наказание в колонии города Краснокаменск Читинской области, Лебедев в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Оба приговорены к 8 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Грузинские власти утверждают, что в Москве погиб еще один гражданин Грузии, подлежавший депортации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению грузинского посольства в России, 56-летний Леон Кукава был арестован сотрудниками Федеральной миграционной службы в середине ноября, а некоторое время спустя его обнаружили в камере повесившимся. Родные покойного смогли найти тело в одном из московских моргов и уже заявили, что, по их мнению, Леон Кукава не покончил с собой, а был убит. Со специальным заявлением в связи с трагедией на заседании парламента выступила председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе. С середины ноября Леона Кукава искали родные. Как оказалось, его задержали сотрудники миграционной службы России. В понедельник тело обнаружили в одном из моргов. У родных возникло подозрение, что он был убит. Однако идет следствие, и надеемся, оно даст ответы на все вопросы. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами и ожидает детальной информации об очередной, уже четвертой трагедии в процессе депортации граждан Грузии из России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН пока не пришел к соглашению по поводу резолюции с призывом немедленного прекращения военных действий в Сомали. Государство Катар, нынешний председатель Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных войск, в том числе эфиопских. Другие члены Совета Безопасности возразили, отметив, что войска Эфиопии находятся в Сомали по просьбе переходного правительства для борьбы с вооруженными исламистами. За последние дни в боях между эфиопскими войсками и формированиями местных мусульман погибли более 1000 человек. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Трагедия произошла во вторник в городе Лагос. Сотни местных жителей пытались откачать нефть из отверстий, проделанных в трубе. Произошел взрыв, а затем пожар. За последние 10 лет в Нигерии, где большинство людей живут в бедности, при подобных обстоятельствах погибли около 2000 человек. Российско-белорусские переговоры о поставках газа завершились безрезультатно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко заявил.
Время летит быстро, и, конечно же, вся ответственность в отношении той ситуации, которая на сегодняшний день у нас сложилась, конец года у нас не подписан контракт, мы считаем, что она лежит сейчас на белорусской стороне, потому что «Газпром» и Российская Федерация пошли во всем вопросам навстречу, предложили самый преференциальный режим, и считаем, что, конечно же, эти условия являются более чем приемлемыми.
По словам Миллера, «Газпром» предлагает Минску платить по 105 долларов за 1000 кубометров газа, из них 30 долларов за счет акций «Белтрансгаза». Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на это сказал.
У нас еще есть время до 31 декабря. Я думаю, что мы имеем возможность договориться.
сказал Владимир Семашко. Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене.
Радио «Свобода». Новости.
Высший законодательный орган Туркмении, Народный совет, во вторник утвердил 6 кандидатов в президенты, в том числе исполняющего обязанности главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Остается неясным, разрешат ли власти Туркмении принять участие в президентских выборах оппозиционным политикам, живущим за границей. Лидер объединенной демократической оппозиции Авид Кулиев сообщил нашему радио о выдвижении единого оппозиционного кандидата Нурберды Нурмамедова, который был арестован сразу после смерти президента Сапармурада Ниязова. В Киргизии 27 депутатов парламента подписали предложение о самороспуске парламента. Для осуществления этой процедуры им не хватает 23 голосов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
Инициатива о самороспуске принадлежит пропрезидентским депутатам, которые инициировали принятие новой конституции. Новый основной закон, который не поддержали депутаты, был призван вернуть утраченные президентом Курманбеком Бакиевым полномочия с принятием действующей конституции под давлением оппозиции в ноябре этого года. Однако угроза самороспуска оппозицию не испугала. Оппозиционная часть депутатов заявила о том, что поддержит данную инициативу, если она будет инициирована официально. В случае распуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов следующий парламент будет избираться по партийным спискам, в отличие от действующего парламента, говорит один из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Эдиль Байсалов.
Эти выборы должны состояться на законной основе. Мы должны принять кодекс о выборах. Уже видно, что все политические силы пришли к согласию о распуске.
Заявил один из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Эдиль Байсалов. Султан Ханазаров специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Напомним главные новости к этому часу. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Российско-белорусские переговоры о поставках газа завершились безрезультатно.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Северо-запад России сегодня окажется под воздействием очередной циклонической волны, несущей повышение температуры воздуха, осадки и порывистый ветер. В Калининграде до 6 градусов тепла, в Мурманской области около 1 градуса мороза, в Москве снег, метель 0-2, в Петербурге днем небольшие осадки, днем 0-2, ночью до минус 3 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». Основная тема нашего эфира – работа органов местного самоуправления. Эту тему мы обсудим с нашим сегодняшним гостем, депутатом 72-го муниципального совета Петербурга Константином Ершовым. Кроме того, мы познакомим вас с новостями Северо-запада и расскажем о том, какие темы отражены на страницах газет северо-западного региона. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с ситуацией на рынке недвижимости России. Правительство Нижнего Новгорода нашло возможность вернуть обманутым соинвесторам жилья их квартиры. Жителям региона, лишившимся денег и будущих квартир по вине недобросовестных строительных фирм, власти за счет местных бюджетов строят новое жилье. Нести ответственность перед обманутыми вкладчиками должны губернаторы и мэры, заявил председатель Ассоциации строителей России Николай Кошман. Рассказывает корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман главными виновниками всех бед обманутых вкладчиков считает администрации городов и районов России. По его словам, с попустительства местных властей недобросовестные строительные компании или фирмы обирают людей, вложивших деньги в строительство жилых домов. Соинвесторов в лице простых граждан на рынке жилья примерно 80%.
Кто сегодня отвечает за обманутых вкладчиков? Никто. Ответственности нет. В моем понимании, это чисто субъективное мое мнение, что отвечать должна администрация. Администрация района, города, та, кто выделила площадку, та, кто получила, подписала инвестиционный контракт, та, кто получила свою долю, она получила, она признала, что она является этим делом. А поскольку ответственности нет, вот и получается то, что получается сегодня.
Если рассчитаться с инвесторами администрации не могут, пусть несут ответственность уголовную, считает Николай Кошман. На сегодняшний день в России 17 тысяч обманутых дольщиков. По их искам заведено около 1000 уголовных дел. И лишь в одном российском регионе пытается решить проблему людей, людей, не получивших квартиры и лишившихся собственных денег. Власти Нижегородской области взяли на себя полную ответственность за пострадавших от фирм-мошенников-земляков. Правительство региона компенсирует потери дольщиков за счет средств городского и областного бюджетов. И это справедливо, говорит министр жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области Виталий Крючков.
Действительно предусматривается финансирование завершения строительства объектов полностью за счет бюджетов как области, так и нашего муниципального образования города Нижнего Новгорода. Связано с тем, что только за последний год при приходе нового губернатора Валерия Павловича Шанцева доходная часть бюджета области была увеличена с 29 миллиардов до 62 миллиардов в следующем году. То есть это тот показатель, который сегодня в том числе позволяет решать этот вопрос по регулированию вопроса обманутых дольщиков.
Не повезло ли вашему региону, потому что у вас выходец из Москвы губернатор?
Вы знаете, я бы здесь довольно не акцентировал внимание, это выходец из Москвы или не из Москвы. Здесь, конечно, зависит от личности и самой фигуры. Поэтому здесь, наверное, должна быть восстановлена кадровая политика, которая ранее у нас была.
В 2007 году власти Нижнего Новгорода обещают завершить строительство 97 тысяч квадратных метров нового жилья. Но возвращать потерянное обманутым людям они будут не деньгами, а жильем, купленным за счет бюджетов администрации.
О ситуации с обманутыми дольщиками рассказывала Ольга Вахончева. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. «Калининградская правда» пишет о давлении со стороны местных правоохранительных органов на организаторов акции протеста пенсионеров в Калининграде. По информации газеты, ответственные за проведение прошедшей на минувшей неделе акции коммунисты Татьяна Туманкина и Анатолий Корнилов были вызваны в отдел милиции, где им вручили повестки к мировому судье. Кроме того, в преддверии пикета, состоявшегося в понедельник, активисты были приглашены в областную УВД, где им предложили подписать документы о том, что они предупреждены об ответственности за экстремистские действия. Пишет «Калининградская правда». По сообщению информагентства «Калининград.ру», в понедельник перед зданием областной думы состоялся митинг против монетизации региональных льгот и политики властей в социальной сфере. В нем приняли участие около 400 человек под флагами Объединенного гражданского фронта и КПРФ. Это уже третья подобная акция в Калининграде за минувшие три недели. Второе пришествие железного занавеса, заголовок в «Выборгских ведомостях». Газета отмечает, что на прошлой неделе финская пресса разразилась недоуменными публикациями на тему расширения пограничной зоны в России. По новым правилам, уже с марта иностранцы, собирающиеся посетить населенные пункты на территории пограничной зоны России, должны будут за месяц до поездки обратиться за разрешением в местное представительство ФСБ. Кроме того, во время передвижения по территории погранзоны иностранцы должны будут выбирать кратчайший путь следования. Им запрещено останавливаться и высаживать пассажиров. При этом ФСБ может и вовсе запретить посещение какой-либо территории без объяснения причин. Иностранцам это трудно понять, поскольку, казалось бы, все официальные переговоры на высшем уровне проходят под флагом обоюдного стремления к прозрачности границы и укреплению добрососедства, отмечают «Выборгские ведомости». Но самое прискорбное, что серия приказов ФСБ задевает права и интересы наших соотечественников. По новым правилам, для посещения погранзон гражданские лица должны будут иметь специальные пропуска. Такого нет ни в одной нормальной стране. Граница с установленным порядком ее пересечения существует для иноземцев, а не для ограничения прав собственных граждан, напоминают «Выборгские ведомости». И «Правда Севера» рассказывает о происшествии в Архангельске, где в ночь на понедельник произошел взрыв в подъезде жилого дома на Ленинградском проспекте. По оперативным оценкам, мощность неизвестного взрывного устройства составила 200 граммов тротила. По счастью, обошлось без пострадавших. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Но, по мнению некоторых жильцов, это было предупреждение, адресовано их соседу-предпринимателю. Так или иначе, последствия могли быть несравнимо трагичнее. Взрыв едва не покалечил газовую трубу, пишет «Правда Севера».
С обзором некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России вас познакомил Илья Орлов. В конце года подводят итоги своей работы различные ветви власти, какова была деятельность муниципальных образований и насколько реальными полномочиями на сегодняшний день обладает эта ветвь власти в Петербурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Социологические опросы показывают, что около 40% петербуржцев ничего не знают о деятельности муниципальных образований, которых в городе 111. Для этого есть объективные причины, ведь Петербург – город федерального значения, и вся городская инфраструктура находится в подчинении органов государственной власти, к которой органы местного самоуправления не имеют никакого отношения. Между тем, они делают не так уж мало, даже перечень их обязанностей занимает 41 пункт, говорит глава 71-го муниципального образования Фрунзенского района Анатолий Башкирев.
Это и озеленение, это и социальные проекты, это и организация праздников, это и военно-патриотическое воспитание, просто патриотическое воспитание, работа в школах, в детских дошкольных учреждениях.
День инвалидов, день блокадников и тому подобные мероприятия тоже в ведении местных властей. Понятно, что не так уж сложно поздравить с очередной датой стариков, а вот если возникают серьезные проблемы, например, разрушение домов или уничтожение скверов из-за уплотнительной застройки, может ли здесь быть оказана реальная помощь?
Конкретный пример, там Бухарестская 23-72. Очень большое желание сегодня инвесторам застроить межколонное пространство. Но после того, когда мы сделали там мощение, сделали благоустройство, ни у кого больше нет даже желания. Потому что там все красиво, жители довольны, и все замечательно.
Но, конечно, такая благодатная картина возникает не всегда. Гораздо чаще у муниципалов просто не хватает полномочий, чтобы отстоять интересы горожан.
Конституция говорит о том, что народ осуществляет свои полномочия посредством органов местного самоуправления, то, к сожалению, здесь очень и очень мала наша роль. В чем это выражается? В первую очередь, это, конечно, финансирование. Если на 111 муниципальных образований еще 3 года назад было больше 3% бюджета Санкт-Петербурга, то сейчас 1%. Это решают депутаты ЗАГСа, губернатор.
Сегодня около половины местных бюджетов тратится на благоустройство дворов, и делается это неплохо, но есть и городские программы. Муниципалы говорят, что всю эту сферу можно отдать им, отдав также в будущем году 3% городского бюджета, в 2008 – 6%, в 2009 – 8%. Но городские и районные власти пока не спешат расширять круг полномочий местного самоуправления.
Рассказывала Татьяна Вольская. Через минуту проблемы местного самоуправления мы начнем обсуждать с нашим гостем. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд. В Астрахани задержаны 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. Оставлен в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение по обвинению в участии в захвате школы в Беслане. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились без результата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Александр Генис представит вам американский час радиожурнала «Поверх барьеров», который посвящен итогам уходящего года в классической и популярной музыке, литературе, поэзии, кинематографии. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях депутат 72-го муниципального образования Константин Ершов. Константин Леонидович, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе, задать свой вопрос или высказать свое мнение по теме, относящейся к нашему разговору о муниципальной власти, как она действует, существует ли вообще реально в Петербурге. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный. Константин Леонидович, какова ситуация в вашем муниципальном образовании?
В нашем муниципальном образовании ситуация далека от нормальной, это, если так мягко выразиться. То есть, например, у нас до сих пор не принят бюджет 2006 нынешнего года. Вот. Значительная часть депутатов не согласна с тем, чтобы принимать бюджет до того, как ныне действующие власти отчитаются об использовании денег бюджета. Поэтому у нас возникла тупиковая ситуация. Вот в 2004-2005 годах прошли выборы муниципальных советов третьего созыва в большинстве советов Петербурга. в тех, где прошли неугодные властям Петербурга депутаты, там были использованы различные способы борьбы против них, включен административные ресурсы и всякие различные методы. Например, у нас есть депутат Туманов такой, которому принадлежит фирма, которая обслуживает жилой фонд. Ему был... С ней, с этой фирмой был заключен значительный заказ на обслуживание государственных домов.
Но, по-моему, господин Туманов сейчас как раз 72-е муниципальное образование возглавляет.
Да, вскоре после этого был осуществлен переворот, где незаконным образом меня сместили с должности главы муниципального образования, и вот господин Туманов как бы сейчас его и возглавляет. Мои попытки решить проблему в судебном порядке натыкаются на незаконные решения судов. В том числе Фрунзенский суд просто закрыл дело о применении незаконных статей устава, антиконституционных статей устава МО-72, под предлогом того, что якобы устав уже не действует. На самом деле, я подал в суд еще до того, как вступил в силу новый устав, и то его вступление нами оспаривается. То есть суд сначала проволокитил, а потом заявил, что раз документ не действует, нечего и рассматривать.
А вы находите какую-то поддержку среди своих коллег? Как они оценивают вот эту ситуацию? Ведь в такой сложившейся ситуации, ну, ни нормальной работы, ни какой-то помощи людям, для чего и созданы местное самоуправление, невозможно.
Ну, вот, к сожалению, депутаты поделились на два лагеря в 72-м совете. Часть требует гласного и открытого, гласной и открытой работы совета, а вот часть во главе с Тумановым и Захаровым пытается узурпировать власть, пытается закрыть доступ, и вплоть до того, что издаются распоряжения о том, чтобы запретить доступ депутатов в помещение муниципального совета, запретить прием избирателей, лишить депутатов связи, помещения. Вот недавно был отключен телефон там в одном из кабинетов, куда еще депутаты могли проникать. Таким образом действуют совершенно незаконным. Ну, много фактов совершенно вопиющих, вплоть до того, что перестали принимать письма от депутатов и регистрировать в муниципальном совете. То есть идет чисто такая закрытая келейная такая работа группы определенные, которые имеют общие финансовые интересы, в частности, продвигают по службе родственников различных. Вот сын депутата Захарова, который себя числит председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования, он продвигает, значит, вот Захаров числит Василий Иванович себя председателем палаты, а своего сына Александра Васильевича он продвигает по линии муниципальных служащих. Дошло до того, что вот этот мнимый глава Туманов своим распоряжением, совершенно незаконным, не соответствующим ни закону 131 федеральному об общих принципах, ни уставу муниципального образования, ни новому, ни старому, берет и назначает его исполняющим обязанности главы местной администрации. При этом заблаговременно была уволена муниципальная служащая, настоящий заместитель главы Бугрова. До этого на нее было давление и моральное, и нападение в подъезде. И еще на нескольких депутатов были угрозы и нападения. Один вот сейчас на больничном лежит дома, уважаемый депутат Кузьминов Семен Семенович, человек в значительном возрасте, и тем не менее семья Захаровых вот позволяет себе вплоть до того, что избивать его в помещении муниципального совета.
Хорошо, вот такая ситуация, естественно, она ненормальная. Кроме суда, у вас есть какие-то другие рычаги повлиять или добиться какого-то другого пересмотра, решения вопроса о том, чтобы нормально существовать, работать и выполнять те функции, которые должны выполнять местный совет?
Ну, конечно, мы еще рассчитываем на то, что правоохранительная система у нас в России еще хоть как-то функционирует. Вот, в частности, Бугровой удалось через суд добиться восстановления на работе. Однако решение суда не выполняется, опять же, все теми же лицами. Ее уволили повторно в тот же день, как, значит, суд ее восстановил. То есть они ставят себя выше суда. Несмотря на то, что прокуратура письменно написала, что ее незаконно уволили, опять же, все игнорируется. Сейчас мы обращаемся к прокурору Санкт-Петербурга. Ну, наверное, следующий этап — прокурор Российской Федерации. Сейчас мы подготовили открытое письмо и собираемся его распространить всеми возможными способами. И обращаемся ко всем, в том числе и к жителям муниципального образования, за поддержкой.
Потому что... как вы считаете, вот кому на руку такая ситуация?
Ну, ситуация на руку тому, простой пример, что вот, значит, в 2005 году, как только меня отстранили от главы муниципального образования, от этой должности...
Вас отстранили голосованием? Вот согласно уставу, какова вообще практика отстранения от главы или отзыва муниципального депутата?
Да, значит, речь идет о должности глава муниципального образования. Эта должность, согласно федерального закона и петербургского закона, отстранение ее возможно только от этой должности через суд или в добровольном порядке, если человек напишет заявление об уходе. Ну и там несколько случаев перечислено, смерти, там, лишение гражданства и так далее. То есть то, что произошло, совершенно не вписывается в рамки никакого закона.
Как вы считаете, почему с вами так поступили?
Ну вот я хочу сказать, что пример того, что после этого сразу же как грибы начали расти стройки на территории муниципального образования. Я занимал, допустим, четкую активную позицию против застройки. Я не подписывал никаких липовых протоколов о липовых слушаниях, которые якобы проходили. Иногда там на слушания вызывались люди совершенно с другого микрорайона, чего-то там голосовали. Иногда в этом протоколе значилось, застройщиков больше участвовал в слушаниях, чем жить. Всякие различные варианты и ситуации.
То есть ваша борьба против уплотнительной застройки
в том числе, да.
Привела к такой ситуации?
В том числе и да. И эта борьба против уплотнительной застройки, она, наверное, была не самым маловажным фактором в том, что вот сплотились против меня различные силы, так сказать, в Санкт-Петербурге. И...
А как реагирует администрация Фрунзенского района на все происходящее? Они в курсе?
Ну, администрация Фрунзенского района, вот простой пример. Значит, осенью у нас тут недавно была очередная попытка принять бюджет. Часть депутатов проигнорировали, поскольку не видят отчета об использовании денег, которые уже были выделены. И таким образом блокировали принятие бюджета до выяснения ситуации с использованием денег. А представитель администрации Фрунзенского района Бабаева, пришедшая на заседание, она склоняла депутатов к тому, чтобы в нарушение закона без кворума принять бюджет. Очень хорошо, успешно они этот бюджет проголосовали, приняли и даже опубликовали. Ну, насколько мне известно, прокуратура не одобрила таких действий и вынесла свой протест по этому поводу. Ну, не знаю, какова реакция теперь дальше будет наших, так сказать, захвативших власть. Может, нам придется еще и судиться по поводу этого бюджета.
Вот ситуацию, которую вы описали в своем муниципальном образовании, она, к сожалению, достаточно типична. Очень многие есть проблемы. Нужно ли тогда, возникает вообще вопрос, нужно ли сохранять действующую в Петербурге модель местного самоуправления, если, с одной стороны, одни муниципалитеты не могут нормально работать, потому что не могут достигнуть какого-то консенсуса внутри себя, другие не наделены полномочиями, у них нет бюджета. Стоит ли вообще сохранять именно такую систему?
Ну, на мой взгляд, система местного самоуправления должна быть несколько уровней иметь. В идеале, наверное, даже три уровня. То есть это должен быть вот уровень, на котором он сейчас происходит. Это достаточно высокий уровень. Конечно, нужна большая активность граждан в участии в местном самоуправлении. Естественно, что граждане участвуют слабо, поскольку не видят функции этого местного самоуправления, не видят, как оно влияет на их жизнь. Хотя, конечно, нельзя сказать, что оно совсем не влияет. Допустим, детскими площадками уже в нашем районе практически обеспечены почти все дворы. И какие-то проблемы...
А вот как же обеспечено, если вы говорите, бюджет не был принят? Как вот это все тогда происходит?
Ну, во-первых, было уже местному самоуправлению уже лет сколько? Уже 8-й год идет? Или 9-й уже? С 98-го у нас местное самоуправление. Так что работа-то идет не только в этом году.
А вот за этот год что-то сделано реального было?
Ну, у нас большие претензии у депутатов к тому, что было сделано. То есть на большие суммы заключены договоры на спилу деревьев, якобы аварийных, на большие суммы заключены договоры на благоустройство. И вот неделю назад, как только выпал снег, они кинулись, значит, принимать работы, когда уже под снегом ничего видно не было. И они вот именно в этот день бросились, значит, принимать. Мне вот избиратели жаловались, что они идут там по Пражской, сейчас не помню какой дом, и у них там под ногами этот асфальт, значит, колышется. То есть асфальт вообще буквально там в лужу насыпан где-то. Вот. Ну, в общем, надо разбираться с этими вопросами. И депутаты, конечно, хотели бы принять участие в этом, но узурпировавшие власть, вот в данном случае в нашем совете группа Туманова и Захарова, они просто не допускают депутатов ни к чему.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Север-Запад». Сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Виталий Портников вместе со своими гостями подведет итоги медиа-года на Украине. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После заголовок новостей часа мы продолжим нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Экс-глава ЮКОС и руководитель банка Минотеп были доставлены в читинское СИЗО неделю назад для допросов. Адвокаты предполагают, что Генпрокуратура предъявит им новые обвинения. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд. Как сообщила его жена Бетти, у Форда были проблемы с сердцем. Кроме того, он переболел пневмонией. В Астрахани задержаны 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу Джамаат Мувахидов и планировали теракты в новогодние праздники. Оставлен в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение по обвинению в участии в захвате школы в Беслане. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. В Туркмении Народный совет утвердил 6 кандидатов на пост президента. Остается неясным, будет ли разрешено участвовать в президентских выборах оппозиционным политикам. Совет Безопасности ООН пока не пришел к соглашению по поводу резолюции с призывом немедленного прекращения военных действий в Сомали. Консультации продолжатся сегодня позднее. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Более 30 иракцев и 7 американских военнослужащих погибли в Ираке в результате взрывов и нападений. В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел с взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Более 10 лет он жил в Канаде по поддельным документам на имя Пола Уильяма Хэмпбелла. В израильском городе Сдерот при ракетном обстреле с территории сектора Газа погибли, во вторник, простите, были ранены 2 человека.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. В Псковской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение об этом подписал председатель региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель губернатора Псковской области Игорь Максимов. Это решение было принято в связи с уменьшением количества обратившихся в лечебные учреждения области за медицинской помощью, связанной с заболеванием токсическим гепатитом. На сегодняшний день, по официальным данным, в больницах Псковской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 53 человека. Мэр Архангельска намерен обратиться в Генеральную прокуратуру. Как заявил Александр Донской, цитирую, «против меня по указанию губернатора области фабрикуется дело. Правоохранительные органы области находятся под прямым давлением Николая Киселева. Они выполняют его указание посадить меня до Нового года. Я намерен обратить внимание руководства страны на факты нарушения Конституции в Архангельской области в отношении меня и моих коллег». Конец цитаты. Калининградский студент Антон Попов, сбивший насмерть мать с ребенком, приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. 23 августа этого года он сбил 33-летнюю Ольгу Рослову, которая переходила дорогу вместе с 2 детьми. От удара женщина скончалась на месте, младший сын, ему было 1,5 года, умер через несколько дней в больнице. Старший 5-летний ребенок был госпитализирован с переломами и сейчас проходит курс реабилитации. Вологодские ветераны готовы выйти на митинг против отмены коммунальной субсидии на оплату ЖКХ в размере 10% от совокупного дохода семьи. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но организации вологодских ветеранов уже заявили, что готовы проводить митинги протестов для того, чтобы обратиться к правительству, губернатору, законодательному собранию и даже к президенту Российской Федерации. Глава Карелии Сергей Катанандов подписал указ о создании в структуре республиканского правительства Государственного комитета по лесу, которому будут переданы полномочия в области использования, защиты и воспроизводства лесного фонда. Кроме этого, глава Карелии упразднил Республиканское министерство труда и занятости, передав часть его функций Карельскому министерству здравоохранения и социального развития.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Татьяна Валович. Сегодня у нас в гостях депутат 72-го муниципального совета Петербурга Константин Ершов. Напоминаю, что в студии включен контактный телефон 8 800 200 ровно 2212, по которому наши слушатели могут присоединиться к нашей беседе и задать свои вопросы. А пока они дозваниваются, я предлагаю послушать опрос, который подготовил корреспондент Радио Свобода Александр Дядин. Он поинтересовался у прохожих на улицах города, как они оценивают работу органов местного самоуправления.
В центре, я думаю, хорошо, потому что они постоянно под контролем. А где-нибудь на периферии, в спальных районах, не есть хорошо. Я на машине езжу постоянно. Дворы убиты напрочь. А дома по 10, по 15 лет всего. Мусор, грязь. Двойка.
Муниципальные работают хорошо. Они делают нам, блокадникам, подарки иногда. Все довольны я.
Не дотягивают. Что-то у них не хватает. Нет, наверное, единства, что ли. Что-то слабовато. На троечку.
А что они делают? Незаметно. Я живу в Рыбацком. У нас, например, у метро. Я не знаю, от муниципальных это органов зависит или от городских. Но это просто безобразие. А около домов, в принципе, мусор ввозится. Что-то делается так. Не совсем, чтобы заросли.
Может, это мое субъективное мнение. Но люди, идущие во власть, они идут ради корысти. Вот и все.
Так вот близко с ними не касаюсь и не вижу, честно говоря. Ну, может быть, по своей занятости. Поэтому, знаете, все эти мероприятия, которые они, может, и проводят там все встречи, я туда не посещаю. И я не общаюсь, потому что нет необходимости. Если даже какие-то возникают проблемы бытового плана, я его решаю сама. Мои мужчины, они мне всегда выручают.
Я пенсионер, с меня последние снимают. Я ниже прожиточного минимума живу, так и то последние сняли.
За 20 лет проживания в одном доме я заметила, что в этом году отремонтировали лестничную площадку, хотя бы окрасили. Может быть, в этом году что-то изменится, потому что об этом очень много говорили. И дай бог, чтобы изменилось. Но пока я не вижу. Пока они будут пинг-понг играть, толку не будет. А когда каждый будет заниматься своим делом на своем месте, тогда что-то сдвинется.
Никакой у них работы нет. Возможно, что-то делают, но они делают все для себя.
В моем районе и ходить страшно, и вот меня брата недавно по голове ударили. У нас ужасные дороги, то есть ничего не делается в моем понятии. Поэтому сейчас я уже не хожу на выборы, потому что я не вижу смысла. Сколько раз я не ходила, ничего не изменялось. Я считаю, что местные власти ничего не делают.
Вот сейчас, когда к выборам заработали, вот как выборы пройдут, все, 2-3 года тишина. Даже бюллетеней нет, как они расходуют средства. А вот я посмотрел последний бюллетень, как они расходуют средства, так у них оклады средние получаются где-то 16 тысяч. А работы там они дежурят раз в неделю по очереди. Вот такая работа. Да, конечно, у них там все такая кормушка, что муниципалов столкнуть, которые первый раз засели. Теперь они такую оборону взяли, что все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете работу органов местного самоуправления?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Напоминаю, что у нас в студии депутат 72-го муниципального округа Константин Леонидович Ершов. Константин Леонидович, вот даже по тому опросу, который сейчас прозвучал, видно, что действительно петербуржцы не понимают, какие же функции может выполнять муниципальная власть, какими она полномочиями наделена, ну и, соответственно, оценивают. Так. Вот реально, все-таки, какие функции может выполнять муниципальная власть?
Ну, тут ситуация такая, что вот есть у нас нормативно-законодательные акты. Допустим, есть Европейская хартия местного самоуправления. Дает очень широкие права и очень большие полномочия, и Россия, как подписавшая, должна ее придерживаться. Федеральный закон об общих принципах местного самоуправления также дает достаточно большие полномочия, хотя уже в некоторых вопросах отходит от Европейской хартии. Но вот та поправка, которая, так сказать, изначально была поправкой, а в новом законе она уже как основная статья, о том, что Москва и Петербург в целях сохранения единства городского хозяйства, хотя непонятно, вот вывоз мусора из конкретного двора, при чем тут единство городского хозяйства. То есть совершенно надуманная статья, допустим, муниципалы никогда не претендуют, чтобы там куда-то, значит, на метро посягать свою власть. Пусть метро там остается в ведении городского. Но остальные-то вопросы. Внутриквартальные дорожки, там, вот, детские сады, мусор, образовательные учреждения. Это все и даже значительно больше по федеральному закону закреплено за органами местного самоуправления.
Но не в Петербурге.
Да, но получается интересная ситуация, что в Петербурге федеральный закон, получается, не действует. Вот это нонсенс, конечно, юридический. Ну, как-то...
Хорошо, а почему тогда прокуратура, генпрокуратура не реагирует на, скажем, несоответствие федерального закона местному?
Да непонятно. Но, видимо, вот такая ситуация очень выгодна и удобна. То же самое градостроительный кодекс. Значит, везде органы местного самоуправления принимают активное участие и вырабатывают решения по застройке и так далее. Согласование принимают, не только согласование, но и решения. У нас практически полностью исключены органы местного самоуправления из процесса застройки. То есть непонятно, на каком законе, на каком основании распоряжаются, значит, наши городские власти.
Ну, а сейчас проходит как раз, заканчивается уже по землепользованию слушания общественные, и мало кто о них знал, потому что специально о них очень мало говорились, и теперь город полностью, наверное, возьмет в свои руки застройку. И муниципалы не будут иметь никакого уже решающего слова.
Ну, фактически так оно и было. Единственное, что какая-то роль еще отводилась каким-то слушаниям. То есть их там проводили, чего-то там голосовали, якобы прислушивались, хотя у меня полно ответов из органов госвласти строительных о том, что мы учли ваше мнение, но учли со знаком минус. Вот такой вот учет мнений у нас, значит, на 90% присутствует, к сожалению. Ну, то есть была какая-то видимость, сейчас практически отказываются даже от этой видимости. Ну, вот что с этим делать и как с этим бороться? Ну, нужно вставать всем жителям города. Но пока этого не наблюдается, к сожалению, по умолчанию властью пользуются те, кому она, так сказать, принадлежит де-факто.
Была организована такая организация Всероссийский совет местного самоуправления. Как-то «Единая Россия», по-моему, в конце... мая, в июне объявила. Она вообще реально что-то действует, или это был опять очередной пиар-проект «Единой России»?
Ну, никак не отражается на нас эта организация никаким образом, к сожалению. Вот была в Петербурге некоторые попытки создать ассоциацию, но тоже как-то не очень удачно. Она какое-то время действовала, потом заглохла. В общем, плохо у нас пока с объединением муниципалов в этом смысле, к сожалению.
Как вы считаете, почему? Сами муниципалы не могут между собой договориться, выработать какую-то единую политику? Или это происходит все-таки давление сверху? То есть, если ты угоден власти, тебе будут даны какие-то преференции, поэтому никто не хочет ссориться?
Да, в первую очередь, конечно, это давление сверху, безусловно. Более того, там законодательно даже запрещается всякое объединение муниципальных образований, чтобы, не дай бог, где-то как-то не объединились.
В связи с чем вот был уменьшен в этом году бюджет муниципалов до 1% вместо 3%, который существовал ранее? Чем это объяснялось?
Ну, совершенно непонятно. Раньше шел разговор об увеличении, там ежегодно говорилось о том, что вот вывоз мусора, в частности, перед выборами губернатора чуть ли не обещано было там, значит, что вывоз мусора будет передан муниципалам. Но в последний момент почему-то не состоялось, так и на следующий год не состоялось, и вот Вот самая действительно вещь, которую и жители в опросе говорят про вывоз мусора, что у всех в понятиях, что уж вывоз-то мусора — это местная власть. Так вот, уважаемые жители Санкт-Петербурга, вывоз мусора — это не имеет никакого отношения к местной власти, к сожалению. Такая вот ситуация. Ну вот, все обусловлено тем же, так сказать, что и видят наши депутаты законодательного собрания потенциальных соперников муниципалов, и чем больше у них власти, тем больше у них конкурентов на выборах. Все этим обусловлено, к сожалению.
Как вы считаете, вообще вот сейчас бюджет муниципального образования из чего складывается? И как в идеале, или есть какие-то международные нормы, как бы должен формироваться с тем, чтобы муниципальная власть могла выполнять те полномочия, которые должна выполнять?
Ну вот у нас были нарезаны, так сказать, 111 этих муниципальных образований, можно сказать, административным методом. И налог, который закрепляет за нами санкт-петербургские власти, те налоги, которые закреплены как источники местного бюджета, они, к сожалению, собираются совершенно неравномерно. То есть у кого попало много предприятий, те получают много, у кого мало, те получают мало. Хотя общий мировой принцип, и все его признают, и на разных совещаниях, где мне приходилось участвовать и много лет назад, и сейчас, все признают о том, что местный бюджет должен формироваться из подоходного налога. Ну, бог с ним там, скажем, весь подоходный налог – это большой размер, скажем так, ну, пусть будет часть подоходного налога. Зато у нас не надо дополнительного будет выравнивания какого-то. То есть у нас в соседних муниципальных образованиях там может бюджет отличаться в 5, в 10 раз. Естественно, одни там чуть ли не каждую неделю дарят подарки ветеранам и, значит, ставят на всех там железные двери по 3 раза уже, а на других, значит, не могут какую-то яму засыпать. Вот у нас такая ситуация, и многие жители приходят обиженные. Вот я позвонил подруге, ей подарок к такому-то празднику. А вы, значит, не даете, значит, вы, наверное, украли все. Ну вот, если бы бюджет формировался из подоходного налога, как это общепринято, или из части подоходного, то и не нужно было бы никакого выравнивания дополнительного.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении Народный совет утвердил 6 кандидатов на пост президента. Совет Безопасности ООН пока не пришел к соглашению по поводу резолюции с призывом немедленного прекращения военных действий в Сомали. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Московский городской суд рассмотрит жалобу заместителя начальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить на 9 лет исполнение вынесенного ей приговора. Более подробно об этих и других новостях вы узнаете через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу с нашим гостем, депутатом 72-го муниципального совета Петербурга Константином Ершовым. Константин, тогда возвращаюсь вот к своему первоначальному вопросу. Какова же должна быть организация муниципальной власти, чтобы она действительно реально заработала? И нужна ли она в том виде тогда, в каком есть сейчас? Во многих западных странах там только 2 уровня. То есть вот местная и уже государственная власть. Все. Что происходит в России? Почему нет? Только разрастаются бюрократические аппараты. То есть мы видим, что есть муниципальные депутаты, на них нужно деньги тратить, на содержание их аппарата, администрации районов, администрации законодательного собрания, сама администрация города. Ну когда же кончится-то это?
Ну, ситуация такая, что вот существует такое ошибочное предположение о том, что вот деньги, которые дали муниципалам, они там будут в значительной части разворованы, а вот которые распределяет Смольная районная администрация, там, значит, разворовываться ничего не будет. Уверяю вас, что ситуация совершенно не такая, что просто муниципальным депутатам дается настолько мало денег, как правило, что их результата не видно.
А вот любой гражданин своего муниципального образования, он имеет право прийти и сказать, вот, пожалуйста, дайте мне посмотреть бюджет и как вы расходовали средства, скажем, за последний год. Почему я не вижу реальной работы?
Законодательство обязует органы местного самоуправления вести работу гласно. Обязательно должны публиковаться решения о бюджетах, об адресных программах. Обязательно публиковаться должны отчеты об исполнении бюджета. Но, к сожалению, не всегда это все так происходит. Что вот у нас в 72-м даже депутаты не могут иногда получить информацию. Не иногда, а теперь фактически постоянно мы не можем никакой информации получить, куда тратятся бюджетные средства. Хотя по закону мы имеем полное право. Об этом было написано и в прокуратуру, к сожалению, нам неизвестно реакции положительной прокуратуры по этому нашему обращению. Источником власти у нас, согласно Конституции, является народ. Он выбирает органы, в том числе и госвласти, и местного самоуправления. И органы местного самоуправления по статье 12 Конституции не входят в систему органов госвласти. Вот. То есть из Конституции вытекает, что вопросы местного значения должны решать органы местного самоуправления или жители на своих сходах и референдумах. То есть, ну, когда действительно мусор уже относится к госвласти в Санкт-Петербурге, то о каком вообще местном самоуправлении можно говорить? То есть фактически у нас существует фикция местного самоуправления. Действительно, каким-то муниципальным образованием там спускаются значительные бюджеты, там прикормленные люди сидят, а вот, так сказать, депутаты неугодные вот получают у нас по петербургскому закону 500 рублей. Если кто-то думает, что у нас депутаты получают много, то вот 500 рублей – то, что нам определило законодательное собрание. Возникает вопрос, и кто же это пойдет в депутаты? Значит, за оплату 500 рублей, хотя работы-то приходится выполнять не так уж и мало, и нести расходы различные, связанные с этим. Вот. Ну, я считаю, что в Петербурге ситуация такая, с Западом, конечно, можно сравнивать с развитыми странами. Дело в том, что у них самоуправление уже многие сотни лет существует, и система там более-менее отработана. Допустим, во Франции там органы самоуправления, они входят в систему госвласти как раз. То есть это нижний уровень госвласти. У нас возникла такая ситуация, чтобы не задавили это самоуправление. Совершенно правильно записано в Конституции, что они отделены. Потому что оно у нас нарождается, и задавили бы тут же. Хотя и продолжают, попытки-то у нас существуют постоянно. То есть вот представители комитета Смольного приходят почти на каждое важное заседание, начинают обрабатывать депутатов, выступать и давить и так далее. Вот. Ситуация такая, что у нас муниципальное образование охватывает десятки тысяч жителей. То есть это там может быть и в 70 тысяч, и большее население. И если вы решаете вопрос там своей, извините, помойки или каких-то детских качелей, то смешно решать этот вопрос на более высоком уровне. Конечно, вот это местное самоуправление в тех границах, которые сейчас, я считаю, оно должно сохраниться. Конечно, должно быть наделено полномочиями, и тогда жители будут более ответственно относиться к выборам и более ответственно спрашивать своих избранников. Вот. А в то же время у нас существуют эти районы, да, так сказать, уже с советских времен, где сосредоточены значительные и ресурсы, и властные полномочия. И...
А властью никто не хочет делиться.
Да, властью никто не хочет делиться. И можно было бы из состава этих советов низкого уровня избирать районные советы. Совершенно не обязательно туда избирать каких-то новых депутатов. Можно ведь избирать и существующих. Закон это позволяет. И совершенно была бы полезна городская представительная палата, как вторая палата высшего органа власти Санкт-Петербурга. То есть законодательное собрание было бы оставалось своими полномочиями, и вторую палату, если бы создать, я считаю, что это было бы как раз учет баланса интересов в нашем городе.
С 2006 года местному самоуправлению еще разрешено также содействовать в создании ТСЖ. Это самый, наверное, больной вопрос, который сейчас очень многих волнует. Причем одним ТСЖ разрешают создавать, действительно, особенно там, где дома в не очень хорошем состоянии, а в других местах вот жалуются люди, что они не могут добиться, хотя хотят сами взять как управление домом в свои руки, но власти этого не позволяют. Вот что, как может все-таки муниципальная власть посодействовать в этом вопросе?
Ну, конечно, тут большая ошибка или задуманная такая акция о том, что у нас реформа жилищного хозяйства, реформа местного самоуправления идут отдельно сами по себе. Я считаю, глубоко убежден в том, что эти реформы должны были идти совместно. Как раз местное самоуправление, которое отвечает за обеспечение непосредственной жизнедеятельности граждан, оно бы и как раз могло включиться в этот процесс. То есть... Как раз наоборот, у нас сейчас местное самоуправление практически отделено от участия в ТСЖ. И более того, вот создаются все эти управляющие компании, приходят представители КУГИ на эти собрания и, в общем, фактически решают вопрос, что какой-то частной фирмы управляющей там передается в ведение дом, двор, там, квартал. И фактически он опять же выпадает из сферы местного самоуправления. Хотя все это сделано, на мой взгляд, совершенно неправильно, совершенно не в интересах жителей. То есть как раз местное самоуправление должно непосредственно было участвовать и разбираться в этом вопросе и принимать более конкретные решения по эксплуатации каких-то домов, кварталов и благоустройства и так далее. Что касается самой вот реформы ТСЖ, создания ТСЖ, которая идет сейчас, ну, конечно, уже это у многих уже навязло в зубах, хотя еще не все осознали, что приватизировав квартиру и сходив на собрание или подписав какую-то бумажку о том, что они якобы сходили на это собрание, они тем самым попадают в кабалу, что теперь... Фактически они подписываются под тем, что те деньги, которые они платили государству до этого, они аннулируются все, прощаются со стороны жителей государства, и теперь полностью нужно содержать весь дом, у которого нужно тут же менять лифты, нужно тут же крыть крышу, менять все коммуникации, фактически получаете коробку, которую нужно без конца латать. То есть понятно, что собственность дела нужная и необходимая, но то, как все это происходит, ну, не выдерживает никакой критики. И, конечно, сейчас будут суды завалены исками о признании недействительными собраний, недействительными этих ТСЖ. В общем, страшная ситуация с правовой точки зрения. И вот как раз местное самоуправление могло бы здесь принять положительное участие, но, к сожалению, видимо...
То есть пока все это объявлено, опять же, на бумаге, что местное самоуправление может как-то контролировать, подсказывать, регулировать?
Ну, да, в Конституции записано, что местное самоуправление распоряжается собственностью. Так вот, собственности-то никакой у него и нет. То есть надо было начать-то с того, чтобы передать эти государственные дома, которые везде по радио и в газетах называют муниципальными. Надо было сделать муниципальными не по названию, а сделать их муниципальными по сути. И тогда ваши местные депутаты непосредственно бы и контролировали, и принимали участие в создании этих ТСЖ, в контроле средств, которые там проходят, в выделении субсидий на ремонт коммуникаций, созданных ТСЖ. Сейчас же все получается, очень все оторвано и пущено, так сказать, на откуп управляющих компаний. В общем, творится некий правовой беспредел.
А то, что касается благоустройства, вы говорили, что даже зачастую дорожку нельзя заасфальтировать, хотя многие муниципальные образования занимаются благоустройством. Вот это как регулируется? Или это зависит от того устава, того законодательства, которое принимает уже непосредственно сам муниципалитет?
Да, по новому закону, который вот федеральный 131 об общих принципах организации местного самоуправления, нужно было принять, соответственно, новые уставы. В прошлом году большинство муниципальных советов их приняли. И вот такой типовой устав, который поддерживали представители Смольного.
А он в Смольном разрабатывался?
Вот я не знаю, где он разрабатывался, но я знаю, что другие тексты устава никак не могли пройти регистрацию в законодательном собрании. Возвращались, заворачивались под разными предлогами.
А в типовом что сказано?
А в типовом, допустим, среди полномочий есть текущий ремонт внутридворовых территорий. Это что означает? Это означает, что раз нет капитального ремонта, то, значит, собственно говоря, мастить дорожки там плиткой или чем-то, даже если у вас есть деньги, вы права не имеете. То есть вам в любой момент может прийти прокурор, сказать, вы нарушили устав, нецелевое использование бюджетных средств, есть уголовная статья, и, в общем, как бы вы подвешены полностью. То есть хотите мастить, значит, вы будете зависящими от позиции прокуратуры, посадят вас завтра или не посадят. Значит, или вот в 73-м совете, по моему предложению, все-таки, значит, убрали слово «текущий», получилось просто ремонт. То есть капитальный можно, а вот в 72-м, допустим, нельзя.
Спасибо. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом 72-го муниципального образования Константином Ершовым. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», Ефим Фиштейн представит вам очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Папа Римский в Турции, клуб научных журналистов, а также достаточно ли надежно защищает общество детей, страдающих психическими расстройствами. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир».
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520.